Говорит Радио Свобода. В эфире еженедельная программа образования. У микрофона Александр Костинский. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Тема нашей сегодняшней передачи – «Чего ждать от нового учебного года?» Или как Олег Николаевич Смолин сформулировал, что год грядущий нам готовит. Да? В студии «Радио Свобода» заместитель председателя Комитета по образованию и науке Государственной Думы Олег Смолин и заместитель председателя Комиссии Общественной Палаты России по вопросам интеллектуального потенциала нации, ректор Института проблем образовательной политики «Эврика» Александр Адамский. Здравствуйте.
Добрый день.
Добрый день.
Мы в прямом эфире. Во второй половине часа вы можете задать вопросы нашим гостям. Прямо сейчас вы можете посылать свои сообщения на пейджер в Москве 961-33-33, абонент «Радио Свобода». Первый вопрос Олегу Смолину. Скажите, пожалуйста, какие важные законы об образовании были приняты вот буквально вот перед тем, как Дума ушла на каникулы?
Я хотел бы заметить, что в традициях 4-й Государственной Думы принимать что-то важное, пока народ находится в отпусках, на огородах или у кого позволяют средства на морях. Вот и в этот раз, именно в этот период, были приняты несколько важных документов, касающихся образования. Из них наиболее важными я бы назвал два. Первый – это, конечно, трехлетний бюджет. И второй – это, конечно, закон об обязательном общем образовании. Если говорить коротко, что касается трехлетнего бюджета, то хотя образование объявлено национальным приоритетом, мы должны сказать, что темп роста расходов на образование значительно сокращается.
Но все-таки темп роста.
Конечно, не спада. Дело в том, что нельзя же все деньги загонять в стабилизационный фонд. Надо хоть что-нибудь людям дать. Итак, за ближайшие 3 года рост расходов на образование составит около 21%. Для сравнения я хотел бы сказать, что без учета перемещенных статей в 2007 году темп роста расходов на образование 32%. То есть за один год больше, чем за предстоящие 3.
А с какие приблизительно, с какой вот процент расходов на образование сейчас в абсолютных количествах?
Вы знаете, значит, сейчас расходы на образование из федерального бюджета на 2007 год составляют что-то около немногим менее 300 миллиардов рублей.
300 миллиардов рублей, да. Больше 10 миллиардов долларов.
Больше 10 миллиардов долларов. Ну, понятно, что если сравниваться с какими-нибудь Соединенными Штатами, как мы любили всегда это делать, то это
теперь не любим.
В 20 с лишним раз меньше. Но суть дела это не меняет. Я говорю сейчас о темпах роста расходов. Угу. Причем, с моей точки зрения, все-таки я продолжаю на этом настаивать, если страна намеревается действительно модернизироваться, если она собирается в общество знаний, а не кричать, что мы великая энергетическая держава и гнать за рубеж.
Уже вроде не кричат.
Может быть, перестали. Но суть это дела это не меняет, мы же это прекрасно понимаем. То, конечно, темп роста расходов на образование недостаточен. И доля расходов на образование тоже явно недостаточна, потому что как раз страны с модернизирующейся экономикой обычно на образование там выделяют где-то за 7% от валового внутреннего продукта. В Российской Федерации, ну, как нам говорил в свое время премьер-министр Михаил Фродков, порядка 3,5. Правда, потом министр образования и науки называл более высокие показатели, но, видимо, по-разному считают в правительстве. Вот, в Советском Союзе, например, в 70-м году 7% по данным Мирового банка. Это первое.
Угу. Второе, какая структура? Вот, но все-таки важно не то, что абсолютное число, да, а все-таки структура расходов. Ну, все-таки есть какие-то тенденции положительные. Например, интернетизация. То, что, в общем-то, во все школы, что довольно сложно, надо сказать, что в этом смысле, наверное, ну, разве что Канада может с нами сравниться по сложности интернета в школы, ну, суровых условиях и огромные пространство. Все-таки сейчас интернетизация школ практически поголовно, вот 1 сентября обещают, ну, почти все школы за несколькими процентами.
Александр, мы, естественно, приветствуем интернетизацию образования, хотя нельзя уподобляться человеку в шляпе и без брюк. Когда у нас, по данным профильных издательств, порядка половины всех учебников морально устарели, а где-то каждый пятый ребенок не обеспечен учебниками, интернетизация – это замечательно, но учебника она не заменит, она должна идти в плюс. Интернетизации. Мы, естественно, приветствуем интернетизацию, потому что, ну, современного человека, гражданина, молодого, в особенности не владеющего компьютером, трудно себе представить. Кстати сказать, может быть, за счет интернетизации несколько больше политической свободы у нас в образовании будет, что идет вразрез с преобладающими сейчас в образовательной политике тенденциями. Но я хочу сказать, вот что немножечко изменилось за то время, пока бюджет был в Государственной Думе. Радикально он, конечно, не поменялся. Но какие-то мелочи там прибавили. Ну, например, правительство предлагало вообще не увеличивать студенческие стипендии целых 3 предстоящих года. Государственная Дума все-таки смогла принять решение, слава богу, что с 1 сентября не только 7-го года будут стипендии увеличены, но и с 1 сентября 8-го года стипендии будут увеличены, расчетные на 25%.
Каждый раз?
Нет, только пока по 8-й год идет речь. И правда, я вам должен сказать, что в реальных деньгах эта стипендия, вот сейчас она раза в 4 ниже того, что было 20 лет назад в реальных деньгах в ВУЗе, в СУЗе в 8, а в ПТУ в 12 раз. Но, соответственно, после повышений в 1,5 раза с 1 сентября этого года и на 25% с 1 сентября 2008 года, она, конечно, все равно останется как минимум в 2 с лишним раза ниже, чем была 20 лет назад. Ну вот сейчас стипендия 600 рублей, с 1, соответственно, сентября текущего года расчетная стипендия будет 900 рублей, дальше прибавляем 25%, это, как я понимаю, 225, итого 1125 рублей с 1 сентября 2008 года.
Ну, вообще не очень.
Не очень. Что касается... Ну, я вам еще раз по-другому могу сказать. 20 лет назад, когда я работал преподавателем, доцентом, соответственно, стипендия составляла студенческая расчетная примерно 4/5 от прожиточного минимума.
40 рублей было.
Да, 40 рублей, и это примерно 4/5 от тогдашнего прожиточного минимума. Сейчас стипендия, соответственно, составляет, если брать 600-рублевую стипендию, это где-то 20% от прожиточного минимума, даже и того менее. Вот, ну, теперь, что касается заработной платы. Там ситуация такая.
Заработные платы
педагогов. Ага. Педагогов. В бюджете заложены 2 разные суммы. Одна сумма индексации заработной платы, она рассчитана в соответствии с кудринской инфляцией, то есть менее 21% за 3 года. Там, если мне память не изменяет, 7, 6, 8, 6,5% рост индексация заработной платы. Другая сумма, она идет отдельно, это примерно еще 18% заработной платы, но она должна пойти в связи с реформированием оплаты труда, о которой, я думаю, нам расскажет Александр Изотович Адамский. Да. Кто ее получит, в каком объеме, пока не вполне ясно, поскольку не вполне ясны проекты. Они есть разные, достаточно спорные, поэтому мы не можем точно сказать, что у всех стипендия за 3 года вырастет на 39%. Заработная плата вырастет на 39%, я прошу прощения, оговорился. Но самое главное не в этом, понимаете? Но даже если заработная плата на 39% за 3 года, много это или мало? Я напомню, что у нас есть разные данные об инфляции. По официальным данным, в прошлом году инфляция 9%. По данным Института экономики Российской академии наук, инфляция в отношении цен на товары первой необходимости, она порядка не менее 25%.
Но это очень много. Это на четверть фактически деньги теряют ценность. На четверть.
Ну, естественно. Причем в прошлом году, как мы помним, заработную плату индексировали на 26%. Да, если принять данные Института экономики Российской академии наук, а я думаю, ученым можно доверять, то получится, что практически ее в прошлом году и не увеличивали. Вот если принять те же самые данные, то за 3 предстоящих года заработная плата российской интеллигенции практически не увеличится. Я не могу этого понять и не могу с этим согласиться, понимаете? Но если мы признаем, еще раз, что главное для развития страны – это человеческий потенциал, значит, мы должны платить тем, кто формирует этот самый человеческий потенциал. Кто его формирует? Его формирует, естественно, образование, его формирует медицина, его формирует культура, его формирует наука прежде всего, а мы продолжаем им платить меньше всего. И самое это печальное, может быть, не самое печальное, но тоже печальное. Кудрин нам говорит в Государственной Думе, что заработная плата в непроизводственных отраслях за эти годы вырастет на 94%. А в бюджетной...
За три года
на 94%. А в бюджетной сфере максимум, да, максимум, повторяю, 39%. Это значит, что разрыв в заработной плате в сфере бизнеса и в сфере образования, науки, культуры, медицины будет увеличиваться. Это значит, что мы будем терять квалифицированных людей по-прежнему из этой сферы и будем продолжать наращивать наше отставание по развитию человеческого потенциала.
Спасибо. На волнах Радио Свобода вы слушаете еженедельную программу образования. После короткого анонса мы продолжим обсуждать, чего ждать от нового учебного года.
Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения, многие из них в программе «Грани времени». Вы вправе согласиться или поспорить. Сделайте программу вашим дискуссионным клубом. Звоните в прямой эфир и присылайте сообщение на пейджер. Я Владимир Карамурза. Жду вас в студии «Радио Свобода» каждый вечер с понедельника по пятницу, 23 часа после новостей. Повтор программы 5 часов утра.
Говорит Радио Свобода, вы слушаете еженедельную программу образования. Тема нашей сегодняшней передачи «Чего ждать от нового учебного года». В студии Радио Свобода заместитель председателя Комитета по образованию и науке Государственной Думы Олег Смолин и заместитель председателя Комиссии Общественной Палаты России по вопросам интеллектуального потенциала нации, ректор Института проблем образовательной политики Эврика Александр Адамский. Вопрос, Александр Изотович, скажите, пожалуйста, вот мы сейчас зарплату коснулись, да, может быть, чтобы сразу продолжить этот вопрос. Вот я знаю, что довольно много обсуждалась реформа зарплаты учителей, в частности, что нужно, чтобы деньги шли за учеником и так далее. Вот расскажите о том, что сейчас происходит.
Я бы хотел начать с того, что мне очень приятно, вот Олег Николаевич, ему неловко говорить, но я хотел бы за него сказать, что, во-первых, он является первым заместителем комитета, что очень важно.
Да бог с ним.
А второе, что, извините, Олег, что он является представителем фракции КПРФ. Вот я слушаю Радио Свобода.
Представителем, а не председателем.
А я сказал представителем.
Да, представителем.
Представитель. Ну, знаете, поправок давать не будем, а вдруг?
Да, да.
Чему, так сказать, чему?
А, то заменит Зюганова,
а вдруг? Ну, оговорки же не бывают, так сказать, случайно, да? Я слушаю Радио Свобода.
Вообще-то я человек беспартийный, но член фракции КПРФ, что чистая правда.
Да, в этом смысле вот...
Как лучше всех голосующие за интересы образования.
30 лет слушаю Радио Свободы, да? Значит, представить себе лет 20-30 назад, что в Радио Свобода будет коммунист говорить, причем лидер образовательной политики КПРФ.
Да, да.
Абсолютно серьезно.
Да.
И с оппозиционных, так сказать, позиций, это был бы какой-то кошмарный сон, да? И мне это так, и я почему эту ремарку себе позволил? Потому что я бы хотел, чтобы все, что происходит в образовательной политике по линии власти, официальных и так далее, тоже было партийно авторизировано. Вот как сейчас выступал Олег Николаевич, да, за ним стоит довольно четкая политическая платформа. А не лично, ну, я извиняюсь, Олег Николаевич, да, так сказать, а не только личная позиция,
да, конечно, не только.
Олега Николаевича Смолина. Да, это такая политическая, выверенная линия, тактика, и надо признаться сейчас, что наиболее выверенная системная позиция в области образования – это у КПРФ.
Значит, можно я вас перебью?
Да,
мне
конечно.
Очень приятно, я просто хотел бы подчеркнуть, чтобы наши радиослушатели это услышали. Это говорит человек с либеральными взглядами, я не ошибаюсь?
Да, да, да. Мы близкие друзья с Олегом Николаевичем, но в плане политики, образовательной политики, мы находимся на разных позициях.
Табачок просит.
Ну, мы не курим, потом, так сказать, да. К чему я это говорю? К тому, что вы знаете, да, что 1 сентября будет довольно значительное событие в жизни нашей страны, да? Знаете, какое?
Какое?
Ну, президент, очевидно, подпишет указ о сроках проведения выборов.
Да, это понятно, да.
Поэтому...
1 сентября.
Ну, у него последний срок. А 1, 2, 3, это уже край.
Да, да, да.
Вот в этих пределах. Поэтому все, что мы сейчас начинаем обсуждать, конечно же, имеет отношение к предстоящему значительнейшему событию в нашей жизни. Потому что, вот вы спросили, какие законы были приняты, да? Но понятно же, что они кем-то были приняты.
Да.
Что от того, какой состав законодательного собрания страны, зависят и эти самые законы, о которых мы сейчас поговорим. Поэтому первое, что я бы хотел сказать, что мы сейчас обсуждаем то, что будет происходить, заработная плата, обязательное образование, нормативное финансирование и так далее. Пока, к сожалению, как не авторизированные в политическом смысле инициативы. И это очень плохо, потому что если мы будем и дальше продолжать обсуждать образовательную политику как исключительно ведомственную, чиновничью, то она заведомо будет иметь негативное...
У народа, да.
У народа. Потому что все, что предлагает чиновник, это плохо. И то, что партии не берут на себя ответственность за происходящее, как за политические действия, это, с моей стороны, очень плохо. Это первое.
Ну, вообще-то, если говорить о Думе, то тут, в общем-то, вопрос-то простой. Почти все законы, которые принимаются, инициируются фракцией «Единая Россия».
Правительством.
Да,
правительством. Правительством. А правительство и Единая Россия, они в каких-то таких странных любовно-ненавистных отношениях, я бы так сказал. Народу не очень понятно.
Я думаю, что отношения на самом деле очень простые и прозрачные. Немножко грустно сформулировал кто-то из наших зарубежных коллег. Что такое партия власти на Западе и партия власти в России? На Западе партия власти – это партия, которая имеет власть. А в России это партия, которую имеет власть.
Да, пожалуйста. Ну, в этом смысле, значит, тогда надо, так сказать, что вот ЕГЭ, да? И это партийно-политическая линия.
Конечно.
Заработная плата и система оплаты труда – это партийно-политическая линия. Установление обязательного среднего образования – это партийно-политическая линия. А вот если в таком раскладе это обсуждать, да, то я бы хотел, чтобы нас ожидало в осенний период, так сказать, авторизация образовательной политики, которую проводит власть,
да,
партийной структурой, которая уже у власти и которая стремится к власти.
Вот. Да, чтобы они сказали, а мы будем делать А, Б, С,
и,
да?
И более того, чтобы они сказали, а мы делали. Вот то, что мы делали, это мы делали.
Да.
То, что мы будем делать, это мы и будем делать. А это вот первое. Второй сюжет, значит, что касается законов, два слова буквально, про бюджет. Дело в том, что школьные деньги в федеральном бюджете, они в образовательном федеральном бюджете, они отсутствуют, да?
Почти
они там есть, они там хитро спрятаны в деньгах, которые регионам по трансфертам передаются и так далее, и так далее. В этом смысле общий консолидированный бюджет образования больше триллиона рублей.
Конечно.
Колоссальная сумма, колоссальная сумма. Огромные деньги.
То есть Олег Николаевич называл сумму меньшую?
Я называл сумму, которая идет в основном на содержание федеральных образовательных учреждений. Она, собственно, и зафиксирована в федеральном бюджете. Плюс я не назвал сумму, которая скрыта в трансфертах регионам, поскольку она именно в трансфертах, а не субвенции.
Это фактически...
Ее невозможно выделить.
Это фактически региональные деньги.
Совершенно верно.
В этом смысле, значит, школьная заработная плата, о которой мы сейчас будем говорить, это вот те деньги региональные. Первый. Второй сюжет заключается в том, что закон об установлении обязательного общего среднего образования, у него такая очень печально комическая судьба.
То есть одиннадцатилетки фактически.
Да, одиннадцатилетки. Здесь неожиданно, значит, более либерально настроенная общественная палата, в частности, комиссия по интеллектуальному потенциалу нации и вот фракция КПРФ, они... выступили с единых позиций. Мы выступили с единых,
позиций. Подтверждаю.
Потому что закон этот, он вместо того, чтобы гарантировать гражданину условия получения обязательного среднего образования, он был изначально сформулирован как некоторая принудительная мера, обязывающая гражданина, но не гарантирующая со стороны государства условия.
Ничего.
И это очень печальная вещь. Значит, немножко похожая на историю с подпоручиком Киже, потому что, значит, когда президент Путин в 2005 году летом внес некое предложение, оно вдруг неожиданно приобрело какой-то характер бюрократического танка,
который пошел сам по себе.
Который пошел уже сам по себе. И, честно говоря, не потому, что я, так сказать, большой ревнитель исполнения решений президента, но, честно говоря, я как эксперт могу сказать, предложение Путина 2005 года, которое он тогда
принес,
2005, не реализовано этим законом. Хотя, наверняка, галочка в каких-то там, так сказать, реестрах поставлена.
А мне, как представителю оппозиции, приятно сказать, что я целиком поддержал в свое время предложение президента, но мы вынуждены были голосовать против этого закона, потому что сначала правительство, извините за грубость, профанировало правильную политическую идею, идея была правильная, а потом профильный комитет Государственной Думы, в которую я имею честь и несчастье работать, профильный комитет Государственной Думы просто-напросто реализовал, даже с предложением правительства, сделал еще два шага назад от первоначальной правильной, прогрессивной, социальной идеи.
Ну, в этом смысле закон принят, подписан, и мы, как законопослушные граждане, уже, так сказать, должны его выполнять. И поэтому, что, я думаю, нам предстоит? Нам предстоит биться за подзаконные акты, которые все-таки на региональном, ведомственные и правительственные.
Да.
Это связано и с законопроектом о стандарте, который сейчас пойдет, в рамках него нужно действовать. Это
образовательный стандарт.
Да, государственный образовательный стандарт. Я думаю, что мы поговорим про это. Это многострадальная тоже история.
Да.
А также в рамках проекта новой системы оплаты труда. А также
учителей,
да, а также в рамках нормативно-подушевого финансирования биться за то, чтобы благодаря этому закону, какой бы он ни был, расширить обязательства государства, включая регионы и муниципалитеты, государство, включая регионы, и муниципалитеты, не входящие в состав, значит, увеличить финансирование на основе необходимости реализации этого закона. Какой бы он, так сказать...
Одиннадцатилетки.
Да, одиннадцатилетки. Кстати сказать, в отличие от Олега Николаевича, я не очень поддерживаю идею обязательной одиннадцатилетки, потому что, как бы мы эксперты глубоко не смотрели на это, но в глазах граждан, народа, этот закон звучит так. В рамках школы все обязаны получить общее образование. То есть сидеть в школе... Нет. Это не так. Но так как
в законе это не так.
И по сути, и в законе это не так. Но так как это представляется, и так как это...
Да, вот это вот странно. Дело в том, что, возьмите, все, извините, я просто перебью, чтобы просто люди понимали, что во многих развитых странах, ну, вот, допустим, те же у нас все любят с Соединенными Штатами сравнивать, но там 25%, ну, от года к году, от 20 до 25% колеблется число людей, которые закончили high school, ну, у них high school, это вот школа в нашем понимании, там 12-летка, да, 11-12-летка в разных штатах, заканчивают, 25% не получают, то есть они получают бумагу, что они прослушали курс, но они как бы не имеют среднего образования.
Ну, вы знаете, я хорошо знаю все эти западные системы, один из выводов от этого знания, они для российской действительности слабо применимы. Поэтому вопрос о том, выдавать ли аттестат всем, или части, это отдельный вопрос.
А у меня было третье предложение, тоже основанное на опыте некоторых европейских стран, но которое Государственная Дума не хотела слушать. Предложение было очень простое. Если ребенок по каким-то причинам не может освоить все предметы...
Он же не может освоить программу.
Ничего страшного, вы даваете ему аттестат с неудами по некоторым предметам.
Ну или прочерками.
Или прочерками.
Ну, но суть-то заключается в том, что ребенок, человек, гражданин может получить общее образование, а, не только в школе.
Конечно, безусловно.
И, б, не только в этот ограниченный срок. То есть он может вернуться к этому.
Безусловно. Я еще только не закончил. Да. И, естественно, дать возможность вернуться к этому образованию. Естественно, сохранить возможности выравнивания дополнительных занятий. И, естественно, если ребенок успешно освоил, например, гуманитарный цикл, он может продолжить гуманитарное образование.
Вот это очень важно. Тут же ведь что важно? Что если у вас нет аттестата, вас не возьмут в вуз. Да. Правильно? Вот в чем связка? Если у вас, допустим, если либерализировать, ну, грубо говоря, у тебя двойка по физике, но ты идешь... По истории.
Но с другой стороны, а если я не хочу идти в ВУЗ? Вот это странная история.
Это твое право.
Это странная история, что, так сказать, счастье человеческое строго зависит от университетского диплома. Весьма сомнительный подход.
Нет, да, извините, пожалуйста.
Мы в ВУЗ-то уж точно не заставляем, мы даем возможность в ВУЗ идти.
Да, спасибо. Хочу обратить ваше внимание, что сегодня в программе «Время гостей» в 19 часов, сразу после выпуска новостей, Виктор Резунков обсуждает с галеристом Георгием Михайловым и правозащитником Юлием Рыбаковым, кто и для чего уничтожает в Петербурге галерею свободного русского современного искусства. А мы продолжим после краткой сводки новостей. Оставайтесь с нами на волне «Радио Свобода».
Говорит Радио Свобода в Москве, 13:30. Коротко о главных новостях.
Радио Свобода. Новости.
Мосгорсуд признал законным разрешение привлечь к уголовной ответственности известного адвоката Бориса Кузнецова, подозреваемого в разглашении государственной тайны. Разрешение выдал в середине июля Тверской суд по настоянию столичной прокуратуры. В петербургской больнице остаются 19 человек из 60 пострадавших в понедельник при крушении поезда в Новгородской области. Как сообщил Интерфакс, два человека находятся в тяжелом состоянии. Следствие по делу о взрыве поезда Москва-Петербург располагает описаниями двух подозреваемых. ФСБ утверждает, что россиянин Вячеслав Жарко, явившийся с повинной в конце июня, был завербован агентом британской разведки МИ-6 Пабло Миллером. Как сообщается, Жарко сам опознал вербовщика. ФСБ продолжает расследование уголовного дела по факту вербовки российского гражданина спецслужбами Великобритании. Роснефть отрицает свое участие в аукционе по продаже зарубежных активов ЮКОС, зарегистрированной в Нидерландах компанией ЮКОС Файнанс. Как заявил официальный представитель Роснефти Николай Манвелов, компания не имеет отношения к победителю состоявшихся сегодня торгов «Промнефтьстрою». В Китае спасатели продолжают поиск 30 человек, пропавших без вести на месте обрушения строящегося моста. 29 строителей погибли. Трагедия произошла накануне в популярном среди туристов районе провинции Хунань. В Новгородской области прокуратура возбудила уголовное дело в связи с массовым отравлением детей в летнем лагере Старорусского района. Причиной отравления, вероятно, стали недоброкачественные продукты. Дело расследуется по статье «Нарушение санитарных правил». Во вторник вечером из лагеря были доставлены в больницы более 100 детей. В Москве задержано около 100 нелегальных мигрантов. Спецрейды проводились сегодня утром сотрудниками миграционной службы в районе Строгино и на проспекте Мира.
Говорит Радио Свобода, вы слушаете еженедельную программу образования. У микрофона Александр Костинский. Мы продолжаем обсуждать, чего ждать от нового учебного года. В студии Радио Свобода заместитель председателя Комитета по образованию, науке и Государственной Думы Олег Смолин и заместитель председателя Комиссии Общественной Палаты России по вопросам интеллектуального потенциала нации, ректор Института проблем образовательной политики Эврика Александр Адамский. Жители России, в том числе и москвичи, могут прямо сейчас позвонить нам в студию бесплатно с городских телефонов по номеру 8-800-200-22-12. Звоните, задавайте ваши вопросы. Также можно отправлять сообщение на пейджер в Москве 961-33-33, везде абонент «Радио Свобода». И я хотел бы продолжить наш разговор о заработной плате. Что реально ждет в этом году вот учителей?
Значит, с одной стороны, идут плановые повышения индексации, с другой стороны, в 21 регионе России вводится новая система оплаты труда. Там есть три ключевых принципа, два из которых я принимаю абсолютно и буду за них биться.
Например?
Первое – это значит, учет всех видов деятельности
учителя
при оплате. Потому что сейчас, благодаря пресловутому 191-му постановлению, педагогическая работа – это только уроки. И фактически...
Нет, ну подождите, за классное руководство ведь тоже деньги.
Символические.
Во-первых, символические, а во-вторых, так сказать, не в зарплате, а как дополнение.
Как дополнение, да.
Но учитель вообще выполняет и в его должностных обязанностях, и по жизни он делает огромное число разного, и с родителями, и кабинет, и подготовка тетради, и кружки, общение с детьми, и так далее, и так далее. Вот первое, что мы хотим, это внести в базовую часть все виды деятельности для оплаты.
Как представитель оппозиции могу это, безусловно, поддержать и, более того, прибавить. Ну, конечно, образование – это не только обучение. Уж если на то пошло, закон говорит, что образование – это воспитание и обучение. И воспитание, вот воспитательная работа никак не оплачивалась у нас уже много-много лет.
В этом смысле надо сказать, что и регионам это должно быть очень понятно, особенно региональным руководителям и Минфинам региональным, что введение новой системы оплаты труда, где в базовой части расширяется набор видов деятельности для оплаты, требует добавления финансов. Это жесткая позиция. Нельзя одни и те же деньги
поделить по-другому.
Это нонсенс. Это дискредитация новой системы оплаты труда. Поэтому вот первый принцип – это расширение видов деятельности, или, как говорят трудовики, в смысле специалисты по труду, а не преподаватели.
По трудовому праву, да.
Да. Как говорят трудовики, расширение оплачиваемых должностных обязанностей, хотя это само по себе нонсенс. Если у человека есть должностные обязанности, то они должны быть оплачены. Ну вот это первая часть новой системы оплаты. Второй принцип – это оплата по результативности. Как человек работает. Очень сложный сюжет, потому что надо оценивать не то, каким будет результат через 10-15 лет, а какую результативность покажет учитель сейчас. Это вопрос, кто оценщик. Мы считаем, что должно быть два фактора. Первое – государство на региональном уровне должно ввести регламент оценки результативности труда учителя.
Туда войдет и процедуры вообще.
И процедуры, да. А вот исполнять этот регламент и процедуры должны директор школы и школьный совет. То есть директор школы готовит по этому регламенту некий доклад, школьный совет его либо утверждает, либо не утверждает. Не такая примитивная натуральная картинка, что вот мешок денег, список учителей, и школьный совет промывает косточки каждому учителю, считая копейки кому туда-сюда. Нет. Процедура строго определена. Роль школьного совета значительна, но она не натуральна в том, чтобы оценивать там вот каждого учителя, а заслушивать доклад директора, который остается фактическим хозяином в школе, да, и соглашаться или не соглашаться с ним. Сейчас в разных регионах система эта начинает работать, стимулирующая вот эта часть. Она иногда составляет 5% в Чувашии, например, иногда 25-30%, как в Красноярском крае и в Краснодарском крае.
Стимулирующая часть зарплат.
Да. Вот иногда она может составлять 30%. То есть молодой специалист проработал год, хорошо себя зарекомендовал. В нем родители, ученики души не чают. И можно принять решение, что он получает из стимулирующей части почти соразмерную заработную своей базовой части. Базовая часть не может быть ниже того, что есть сейчас. Никто не должен быть ущемлен. Это сложный механизм. Я вообще убежден, что заработная плата учителя, кроме социальных функций, еще играет роль регулятора качества образования и механизма включения гражданского общества собственного управления образованием. Я могу сказать, что это первый раз, когда гражданское общество ответственно начинает вмешиваться и в качество. И есть ли здесь риски? Огромные. От того, кого привлекать в этот совет. Как на региональном уровне сформулировать, что такое качество и какие процедуры. У нас есть негативный опыт. Не буду скрывать. Реализация национального проекта на первом этапе показала, что когда выявлялись школы, реализующие инновационные образовательные программы, они должны были выявляться гражданскими институтами.
Да.
Могу засвидетельствовать, в подавляющем числе регионов вместо гражданских институтов либо профсоюзы были привлечены, либо директорские какие-то ассоциации, либо учительские, то есть профессиональные. У нас, к сожалению, сейчас на очень низком уровне находится развитие самих институтов гражданских регулирования образовательной политики. И это вот задача. Мы считаем, что введение новой системы...
Общественная палата.
Общественная палата, да, наша комиссия. Но я еще вхожу в экспертную группу разработчиков этого проекта. И
по второй позиции прибавлю. Мы очень осторожно относимся к этой идее. Точнее так, к идее положительно, а вот к форме ее реализации крайне осторожно.
К идее общественных советов?
Нет, к идее общественных советов вообще положительно. И к идее того, что качество образования, качество работы учителя должно учитываться при определении ему уровня заработной платы тоже положительно. Но, извините, здесь дьявол, как всегда, в деталях. Все зависит от того, а, каковы будут выделенные системы критериев, б, кто реально будет принимать решения. По опыту в последнее время, к сожалению, говорю об этом, уровень свободы политической, профессиональной, всякой в современной школе сокращается в последние годы. И мы очень опасаемся, что решение будет приниматься очень просто, в зависимости от близости к телу директора. А, соответственно, директоров, как мы знаем, сейчас все больше и больше переводят на контракты с государственными органами, и чуть-чуть не так директор вздохнул, его снимают с того, с другого. Вот мне известны примеры, например, моей родной Омской области, от которой я избирался 5 раз, а, видимо, в следующий раз по решению, на сей раз у нас партийные списки, буду избираться в городе Москве. Так вот, мне известны ситуации, когда, например, в Омской области продуктивных, успешных заместителей директоров увольняли просто за партийную принадлежность. И на мои обращения к уполномоченному по правам человека, в Генеральную прокуратуру, пока дали больше формальные ответы. Посмотрим, что будет дальше. Поэтому нужно не расширять гражданские институты, б, пространство политической и академической свободы в системе образования.
Сейчас давайте все-таки послушаем Анатолия из Московской области.
Алло.
Да, добрый, да, пожалуйста.
Здравствуйте. Знаете, может быть, вот я скажу, есть такая система дополнительного образования в России. Она на равных правах и в равных условиях системы основного образования, то есть школьного. Но вот мне кажется, что если бы государство заинтересовалось этой системой так называемого дополнительного образования, и оно не было бы, концепция была бы заточена не только вот на демонстрацию юных талантов, там танцы, песни и прочие дела, а туда бы входили все предметы, вот основные, биология, химия, там физика и прочее, математика, и другие предметы, и из-за этого ученик мог получать какие-то дополнительные баллы или оценки. Вот мне кажется, это было бы верно. Второй вопрос. Мне кажется, вот оценка ученика вот по набору этих обязательных предметов, она крайне неудачная. Мне кажется, вот ученик должен выбирать, как ему накопить количество баллов для поступления в ВУЗ. И недостатки его в математике могут быть компенсированы его достоинствами, скажем, в истории или еще в каком-нибудь другом предмете. Вот мне кажется, что система императивного преподавания, это вот главный вопрос для России. Ученик должен самостоятельно работать над собой. Это главная проблема российского образования. А эту систему, как ни совершенствуй, она порочна в плане натаскивания. Ну, то есть она императивна.
Спасибо, спасибо. Очень...
Можно откомментировать?
Да, 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 пожалуйста, коротко.
Что касается второй позиции, я уже практически по ней высказывался, если вы заметили, в связи с законом об обязательном среднем образовании. Что касается первой позиции, хочу еще раз проинформировать нашего слушателя. Я абсолютно убежден, при всем моем уважении к коллегам-учителям, что в рамках только школьной программы многостороннее развитие личности ребенка невозможно. А ведь задача не в натаскивании, задача в многостороннем развитии личности ребенка. Поэтому мы в свое время подготовили закон о дополнительном образовании. Нас поддержало правительство. К сожалению, в главное ГПУ президента обеспечило этому закону вето. И что мы ни делали, этот закон принят не был. Сейчас мы подготовили новую версию законопроекта о внесении изменений в законодательство в части дополнительного образования. Осмелюсь сказать, что достаточно качественный законопроект. Мы работали совместно с нашими коллегами из исполнительной власти. Цена вопроса 18 миллиардов рублей. Мы готовы отсрочить на год его введение. Мы его сейчас внесли в государство. Думаю, в осеннюю сессию, забегая вперед, этот законопроект, мы надеемся, будет рассмотрен.
Да, да, пожалуйста, значит, Александр
Иванович. Я бы хотел, чтобы Адам, у нас возникла ситуация, при которой люди могут вмешиваться в образование и на уровне школы, в том числе не только через звонки на радиостанцию,
да,
а через какую-то свою продуктивную деятельность. В этом смысле.
Ну, что вообще-то происходит на Западе, во многих местах, вот многие мамы, да, они очень активные деятели школьных советов.
Совершенно верно.
Но у нас тоже есть мамы, которые
активные деятели. Нет, тут есть разница.
Значит, родительских комитетов, они, это разные
вещи. Они очень активны, но не только благодаря своим личным качествам, а и благодаря тем регламентам.
Структурным.
Да, институциональным, которые... Поэтому те риски, которые были обозначены, значит, я все-таки считаю, что нам нужно вместе вырабатывать очень эффективные регламенты, не передоверяя это, сказать, исключительно чиновникам. Раз.
Правильно.
И второй сюжет, он может выглядеть так немножко романтично, но я за последние годы в него немножко уверился более сильно. Это так называемое гражданское образование. Гражданское просвещение.
А что это такое?
Это означает, что вот то, что мы с вами сейчас делаем, например, да, мы рассказываем гражданам о тех возможностях, которые у них есть по поводу, например, образования. Да? Но этого мало. Вот, например, те люди, которые могли бы войти в школьные советы, может быть, им надо помочь и агитировать, а может быть, и научить, рассказать,
да,
как устроена экономика,
вот это очень
образование,
важно.
Какие законы есть, да, какие перспективы. Потому что, смотрите, ключевой момент, в который мы упремся все, это общественное представление о качестве и результативности образования.
Вообще, чему учить?
Чему учить и для чего? Потому что люди
и
вообще...
чему воспитывать.
Да, и люди вообще считают, что передать свой опыт грядущему поколению, это значит выполнить свой долг. В том числе и по поводу, так сказать, образования. Это далеко не так, потому что человеку в будущем понадобятся другие способности.
Вы знаете, я вообще просто одно замечание скажу, которое...
А вот... я тоже потом
да, 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 да. Знаете, очень важно, один мой приятель, он очень правильно сказал. Вот ребенок приходит из школы, что мы его спрашиваем? Какую оценку ты получил, а не что ты нового узнал. И это абсолютно разные вещи. И ребенок учится получать отметки, а не знания, которыми он поделится, допустим, с родителями, с друзьями. Это я жестко говорю, потому что, конечно, иногда дети рассказывают, что они узнали, интересное, важное. Но сам подход, если мы говорим, подход оценки, а не подход знаний. Да, Олег Николаевич, пожалуйста.
А я хотел поддержать Александра Изотовича вот в какой части. Еще, уже, наверное, более 20 лет назад Римский клуб подготовил доклад «Нет пределов обучению», в котором четко поставил эту задачу. Человека нужно готовить к жизни в условиях будущей цивилизации. И мы...
Не прошлой.
И мы движение образования для всех включили. Это одним из важнейших пунктов в нашу программу, декларацию образования для всех. Это не партийная программа, но эта программа целиком поддерживается в данном случае фракцией КПРФ. Хотя не только ею.
Но здесь вот возникает такой,
с одной
стороны, парадоксальный, с другой стороны, рискованный ход. Потому что сначала граждан надо вовлечь в это. Чтобы вовлечь, нужно дать возможность регулировать существенные, болезненные
вопросы,
вещи,
да?
связанные с деньгами.
Да.
Вот если не вовлекать граждан в эти существенные моменты, то будут родительские комитеты с досужими домохозяйками, которым некуда девать время, и которые, так сказать, да. А если же вовлекать в серьезные вещи, надо идти на риски, связанные с тем, о чем говорил Олег Николаевич. Но если не вовлечь в школьные комитеты, в школьные советы референтных, влиятельных, занятых, успешных людей, то сама эта идея профанируется. Но если мы их вовлечем туда под предлогом и под дело очень серьезное, существенное, делить деньги, что может быть серьезнее, да?
А может и добывать деньги для школы тоже?
Может и добывать. Но главное все-таки делить бюджетные деньги. Вот впервые гражданская институция, школьный совет, претендует на то, чтобы участвовать в распределении бюджетных, а не только своих средств. И тут важны два момента. Первое, регламент. Я еще раз призываю, так сказать, экспертное сообщество и политическое сообщество выработать какую-то общую платформу качества и результативности образования и предложить людям. Вот 13 сентября будет заседание Совета при президенте по инновационному образованию. Вот замиранием сердца жду. Вот, если
вы будете участвовать?
Не знаю пока. Если президент произнесет набор представлений о том, какую результативность школы мы имеем в виду сейчас, там слово «компетентность» произнесет или не произнесет, да, от этого зависят те ориентиры, которые это же гражданское общество, эти школьные советы и эти региональные регламенты приобретут. Первое – это регламенты, второе – это гражданское обучение, образование граждан по поводу результативности и качества.
А я бы добавил
Олег
третье.
Смолин.
А я бы добавил третье. Мне очень важно, что Александр Зоч произнес слово, которое мне близко – школьные советы. Потому что сейчас параллельно идут эксперименты по… Собственно, уже давно идут эксперименты по развитию школьных советов и по развитию так называемых управляющих советов. Иногда разные слова скрывают одно и то же. Иногда разные.
Управляющие
вещи.
Школами?
Да. Так вот, если речь идет о школьном совете, в котором контрольный пакет имеет школьный коллектив и родители… Да, это самоуправление. Если речь идет об управляющих советах, где контрольный пакет имеют государственные чиновники, то тогда это то же самое, что уже было, только под другим соусом.
Владимир из Москвы дозвонился. Пожалуйста, Владимир, давно ждет. Да, Владимир, слушаем вас. Алло.
Отчаялся.
Да, отчаялся. Что-то мы его не слышим, Владимир. Ну, тогда Татьяна из Москвы, пожалуйста.
Добрый день.
Добрый день.
Добрый день.
Вы знаете, я социолог, изучаю вот уже лет 15, наверное, проблему социальной ориентации молодежи в нашей стране. Студентов и старшеклассников исследую. Я вижу большую проблему вот в чем. Я вначале процитирую Садовничева, который как-то по радио выступая сказал, по-моему, очень важную вещь. Он сказал, чтобы люди понимали друг друга, надо, чтобы они знали законы общественного развития и законы развития природы. Вот это проблема формирования научного мировоззрения. В этой связи я хотела бы попросить участников этой передачи, очень интересной, сказать, как они относятся к письму 10 академиков РАН, в котором они выступают против катехизации населения страны, в том числе в области образования.
Вы имели в виду клерикализация? Катехизация – это все-таки уже церковный термин, да.
Ну, в общем, против наступления религии, и в том числе я в данном случае вспоминаю, если я не ошибаюсь, в 20-х годах, где-то в 27-м году, по-моему, в Америке, был такой обезьяний процесс. Речь шла о борьбе против теории Дарвина. Вот в этом ключе мне хотелось бы услышать мнение таких высоких знатоков.
Как ваше имя, отчество?
Татьяна Николаевна.
Спасибо.
А вы знаете, ну тут я скажу, что обезьяний
процесс.
Да, и раз, и в Америке недавно прошел. То есть не надо к 27-му году.
Да, в Америке. Кстати, а в нашей стране, в Петербурге тоже была мужская.
Да. Пожалуйста.
Это имеет место
спасибо.
Быть.
Спасибо большое. Но тут Александр Адамский, это ему слово. Да. Да,
значит, я вовлечен в конфликт на социологическом факультете студентов.
Социологическом.
Да, да. Поэтому, когда я слышу слово социолог, я не сдрагиваю, потому что накопилось так много материала по социологии. Значит, ну, если позволите, да?
Да.
Я поддерживаю это письмо, и мне кажется, что реакция Русской Православной Церкви преувеличена и агрессивна. Дело же идет так не о том, что власть захватили. Это было бы письмо против теократии.
Да.
А дело клерикализации — это усиление влияния. И, честно говоря, я даже удивлен, почему церковь открещивается от этого. Она же хочет усиления влияния. Поэтому...
Ну, в документах церковных открытых это же есть.
Да,
просто,
речь
да?
сейчас, если переводить это в более предметный слой, то речь идет о следующем моменте. Обязательно или не обязательно преподавание основ одной отдельно взятой конфессии? По-моему, сейчас уже есть понимание общее, что нет. И сами представители церкви говорят, что мы этого и не хотели. И если так, то надо зафиксировать одну простую вещь. Надо снять с повестки дня дискуссию о внесении это в любой уровень стандарта. Потому что если мы приняли...
Образовательного.
Да, образовательного. Потому что многие радикалы, они говорят, в обязательном порядке. Нет, уже теперь понятно, что в обязательном порядке преподавание невозможно. Тогда они говорят, внесите в какой-то уровень стандарта. Но если в обязательном порядке мы отказались от этого, тогда надо снять требование внесения в стандарт и дальше программно двигаться во взаимодействии межконфессиональным и образовательным.
Если можно, я добавлю.
Олег Смолин, пожалуйста.
Я, естественно, тоже считаю, что школа, прежде всего, должна обучать основам наук. И в этом смысле я поддерживаю письмо академиков. Это первое. Второе. Как законодатель, я считаю, что действующее законодательство дает вполне достаточные основания для желающих заниматься религиозным образованием и воспитанием. Я напомню, что по действующему закону у нас любая конфессия может открыть негосударственную школу, и более того, в ряде регионов, где приняты такие законы, это негосударственная конфессиональная школа, при условии, что она выполняет государственный стандарт, вправе рассчитывать на государственное финансирование. Второе.
То есть не только воскресные школы, которых множество.
Ну, абсолютно, просто, да. Абсолютно. Более того, я знаю, что есть хорошие православные школы, негосударственные, которые занимаются важным, позитивным делом. Они и обучают и воспитывают детей, желающих. Самостоятельно, да, или родители, которых желают это делать. К сожалению, сейчас вот испортили законодательство в области образования с монетизацией, и не во всех регионах теперь они получают деньги. Это плохо очень, я считаю. На школа, выполняющая стандарт, везде, да, негосударственная, в том числе, конечно, православная, должна получать деньги. Это первое. Второе.
То есть, подождите, Алексей Николаевич, давайте зафиксируем. То есть сейчас в современной России по законодательству любая конфессия, включая русскую православную церковь, да,
вправе
и создали уже не одну школу.
Много школ существует.
И среднего образования, да, которые... Но только они должны обязательно выполнить там по физике, химии и так далее.
Если они хотят получать государственные деньги, да, они обязаны работать по государственному образованию.
А диплом и выдавать государственные дипломы?
Если они аккредитуются.
Да, и тогда они выдадут диплом государственного образца. Это первое. Второе. По действующему закону, пожалуйста, по желанию родителей, согласия детей, по договоренности с органами управления образования, вправе в государственной школе на факультативной основе осуществлять религиозное образование и воспитание.
Факультативно? Но,
факультативно. Не обязательно, а факультативно. Мне кажется, это правильно, это не только законодательно правильно, это правильно, вот мне кажется, это правильно и с точки зрения самой, в частности, православной церкви. Да? Вспоминаю фразу отца Павла Флоренского, пересказываю по памяти, что нет ничего более вредного для православного воспитания, чем принудительное внедрение закона Божьего.
Если вы хотите отвратить молодежь и юношество от православия, то введите преподавание в обязательном порядке.
Но вы знаете, это вот если взять литературу дореволюционную, то, конечно, описание закона Божьего, как причем у людей, которые очень православные, очень верные, ну, у Лескова у того же, да, или, например, у Корнея Чуковского, они с ужасом описывали, и фактически они говорили о том, что они стали атеистами ровно под влиянием этих уроков.
Это довольно часто встречающаяся ситуация.
Но, к сожалению, это касается и
Александр
предмет...
Адамский.
Спасибо.
Конечно,
это касается
и предметов
других. Но сейчас...
Это уже проблема школы, что она отбивает интерес к тому, чему учат.
Но сейчас, мне кажется, мы находимся на очень интересном и важном этапе развития этих отношений, становления этих новых отношений. Потому что, безусловен, авторитет и необходимость влияния церкви на жизнь. Да? Вопрос только в том, чтобы это было нормировано институционально. Светское государство, светская школа и возможность для представителей различных конфессий обучать тех детей, родители которых сами пожелают это. Поэтому мне кажется, сейчас эта дискуссия может приобрести новый виток.
Более содержательный.
Более содержательный. Перейти в программу взаимодействия, зафиксировав, что ни в обязательном порядке, ни в рамках никакого стандарта мы этот предмет не рассматриваем. Значит, мы открываем возможность этому взаимодействию в других
на факультативных формах.
Вот сейчас 23 числа будет форум в Перми, где будет представитель духовенства, представитель образовательного этого. Сейчас будет вноситься закон о структуре стандарта, и представитель президента так или иначе будет, так сказать, аргументировать эту позицию. Сейчас идут консультации с церковными деятелями. Ну и, конечно, все ждут, что скажет президент перед 1 сентября.
Я только хочу еще раз повторить, что с моей точки зрения действующее законодательство никак не препятствует ни церкви влиять на духовную жизнь общества.
Церквям, даже не одной церкви.
Да, церкви в широком смысле этого слова. Всем конфессиям, в особенности традиционным конфессиям. Ни, соответственно, родителям, которые хотят учить своих детей, ни детям, которые хотят получить религиозное воспитание, действующее законодательство, мне кажется, никак не препятствует.
Ну, программа подходит к концу. К сожалению, мы не смогли всех слушателей вывести в эфир, которые... мы еще, я думаю, обязательно поговорим о тех, ну, уже в рамках следующей программы, или что ожидает в будущем, какие законы, какие... Потому что мы, к сожалению, хоть программа наша большая, мы намного не ответили. Но все-таки в конце такое короткое резюме. Александр Адамский, все-таки у вас позитивная надежда на будущий учебный год или нет?
Ну, у нас нет другого выхода, мы обречены на то, чтобы сказать чего-то лучшего. Я хотел бы все-таки еще раз вернуться к началу. Предвыборная страда, что называется, накладывает политический отпечаток на все эти дискуссии. Мне кажется, что есть три главных момента, на которых надо остановиться. Первое – это улучшение условий для учеников, которые получают образование. У нас 6 миллионов детей сейчас учатся не то, что не в современных, а вообще в условиях, которые человек без туалетов теплых и так далее. Это первое условие для детей. Второе – это система оплаты труда. Мне все-таки хотелось, чтобы идея хорошему учителю очень хорошую зарплату, чтобы она все-таки притворилась в жизнь. И третье – это развитие вот гражданских институтов. Риски, которые связаны со школьными советами, очевидны, но у нас нет другого выхода, кроме как потребителю дать возможность оценивать качество.
Спасибо, Олег Николаевич, извините, пожалуйста, программа просто подошла к концу. Короткое слово.
Позвольте нам пожелать главного, хорошего правительства, которое бы осознало, что образование и наши дети – это главная наша национальная идея. Тогда все будет в порядке.
Спасибо. Я благодарю за участие в нашей программе заместителя председателя Комитета по образованию и науке Государственной Думы Олега Смолина и заместителя председателя Комиссии Общественной Палаты России по вопросам интеллектуального потенциала нации, ректора Института проблем образовательной политики Эврика Александра Адамского, координатор программы Марина Стауне. За режиссерским пультом был Александр Орлов-Сокольский. В 14.00 будет программа «Американский час» сразу после новостей.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 11 665, 15 130, 17 730 и 21 530. Свобода.